Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжаем беседовать с мэтром современной мировой классической сцены, выдающимся дирижером и скрипачом Владимиром Спиваковым. Владимир Спиваков – советский и российский дирижер, скрипач, народный артист СССР, лауреат Государственной премии России, офицер Ордена Почетного Легиона. Родился в 1944 году в Уфе. После окончания войны семья Спиваковых вернулась в Ленинград, где Владимир начал постигать музыкальное искусство. Позже эта страсть привела его в столицу, где в 1970 году Владимир Теодорович окончил аспирантуру при Московской консерватории. Помимо музыки, Владимир всерьез увлекался опасным для скрипача видом спорта – боксом, по которому даже имеет второй разряд. Кроме того, Спиваков в совершенстве владеет 5 языками. Маэстро является художественным руководителем престижного международного музыкального конкурса в Кальмаре, Франция, членом жюри многих известных фестивалей и конкурсов по всему миру. Вместе с Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова помогает многим одаренным юным музыкантам. С 2010 года Владимир Теодорович является членом Патриаршего совета по культуре. В 2014 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Владимиру Спивакову орден Даниила Московского первой степени за особый вклад в развитие музыкально-исполнительского искусства и за сотрудничество с Русской Православной Церковью в области эстетического воспитания молодежи. Известно такое понятие, как радость материнства. Не могли бы поделиться с нами радостью отцовства, ведь у вас 5 взрослых детей.
4.
4.
Ну, в общем, 5, да, конечно, потому что у меня еще от первого брака сын, который самостоятельно живет. По-моему, живет неплохо. Играет, преподает в Швейцарии и в Англии. А дети мои, в общем-то, я не могу сказать, что я их воспитывал. Но как раз были примеры. Потому что когда в Америке умирала девочка, которой я старался помочь и спасти ее от саркомы, Алина Коршунова, чудесная пианистка, талант огромный был, то однажды, зайдя в ванную комнату, я вдруг увидел своих детей, сидящих на полу с горящей свечой. Я говорю, что вы здесь делаете? Они говорят, мы молимся за здоровье Алины. Понимаете, очень. Вот я как раз примеры очень важны.
Чудесно, да, что вы являетесь примером своим детям.
И потом они видели, что я тружусь всегда, честно очень. Поэтому каждый ребенок приобщен как-то психологически к труду. Они все занимались музыкой, потому что я считал, что музыка – это большой очень фактор познания истины. И до 16 лет все дети занимались музыкой. А потом каждая выбрала то, что ей хотелось больше. Старшая выбрала кино, средняя выбрала театр. Одна девочка, моя приемная дочка, Сашенька, она выбрала единственную профессию – связанную с отельным делом. И младшая вот неожиданно запела джаз, поступила в лучшую школу в Америке. Berklee School of Music. Угу. 2 года там проучилась. Ее всегда все самые, так сказать, топовые артисты выбирали как пример. С ней работали. И сейчас она вот вступила на этот путь, уже получила замечательные рецензии.
Она к вам обращается, подсказки отца слушает?
Вы знаете что, я так впрямую никогда не давил на своих детей. Ну, мне старшие однажды сказали, пап, послушай, как поет Анька. Я послушал, вызвал ее, говорю, ну, поешь ты очень хорошо, я даже не ожидал. Кто музыку написал? Она говорит, я написала. Ну, музыка неплохая. Я говорю, а кто слова написал? Она говорит, я написала. Я говорю, ну, слова никуда не годятся. Возьми карандаш, возьми бумажку, я тебе продиктую имена англо-американских поэтов, которые ты должна прочесть, понять и почувствовать. Я вообще считаю, что поэзия – это как бы кульминация языка любого. Чтобы знать по-настоящему язык, нужно обязательно знать поэзию. Ну вот. И, кстати, на поступлении в Berklee School of Music группа профессоров приехала во Францию, в Париж, и вдруг я получил от Ани звонок, что... Папуль, мы сегодня получили с тобой аплодисменты. Я говорю, а что случилось? Она говорит, а вот был экзамен, я сначала спела песню Стива Вандера, потом сыграла импровизацию на рояле, а потом спела свою песню на стихи Роберта Фроста. Так что вы понимаете, что это как почти Пушкин для американцев. Конечно, они были поражены, что русская девочка, живущая во Франции, говорящая на русском, французском и на английском теперь в совершенстве, взяла за основу поэзию Роберта Фроста. Так что вот так.
А вообще считается, что поэзия – это как сестра для музыки.
Это правда.
Поэзия помогает вам в работе?
Очень. Я часто пользуюсь поэзией и читаю стихи на репетициях оркестра.
Нравоучение в виде поэзии, да?
Нравоучение. Я вот не люблю этого слова.
Нет, поучение.
Просто это, знаете, что образность, она необходима. Для того, чтобы очень четко сказать и пояснить, что бы тебе хотелось вот в таком месте или в этом месте.
Угу. Каких поэтов вы любите?
Ну, я люблю, конечно, Серебряный век очень. Больше всего. Ну и, естественно, Бродского я очень люблю. Один из моих любимых поэтов. Евтушенко люблю, Вознесенского люблю, конечно.
Известно, что ваша дирижерская палочка была подарена вам знаменитым композитором и дирижером Леонардом Бернстайном. Расскажите, пожалуйста, а зачем нужна дирижеру палочка? Может ли он пользоваться просто рукой или вот ручкой, например?
Может.
Она выполняет какую-то техническую задачу?
Просто, знаете, дело в том, что это не случайно, ведь дирижеры стали употреблять палочку. Дело в том, что ее видно. Особенно, когда большие сочинения какие-то, то дальние пульты или огромное количество инструментов, которые непосредственно не находятся перед тобой, а находятся сзади оркестра, да? Им видно хорошо палочку. Если люди уверены в том, что дирижеры, скажем, что они в состоянии владеть оркестром без дирижерской палочки, это их, так сказать, желание. Никто, тут нет таких строгих канонов.
А есть ли какой-то символический смысл в этом предмете?
Это, конечно, для меня это мой талисман. Талисман, да. Я всегда с ним. Один раз я оставил его в Америке в одном зале, эту палочку, и вернулся за 200 миль назад, чтобы взять ее обратно.
Ну, в ваших руках эта палочка становится просто волшебной палочкой. Потому что творятся чудеса во время концерта.
Ну, бывает.
Владимир Теодорович, существует распространенное мнение, что классическая музыка умерла вместе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем в 1975 году. Согласны ли вы с этим утверждением или есть достойные продолжатели русской композиторской школы?
Ну ведь всякое движение в искусстве, оно волнообразно. Нету такой прямой линии. Даже эти все композиторы, Стравинский, Прокофьев и Шостакович, они все разные и у всех, так сказать, свой путь. Просто это крупнейшие фигуры были. Я даже сейчас готовлю к выпуску диск «Мои великие современники», где будет произведение Софьи Губайдулиной, Альфреда Шнитке, Арва Пярта, Родиона Щедрина, Эдисона Денисова. Просто это были крупные очень фигуры, крупные личности.
А сейчас есть молодые композиторы?
Сейчас есть очень интересные молодые композиторы. Мы их поддерживаем в Доме музыки. Здесь есть абонементы. Вот, Батагов здесь, Айги здесь, Карманов здесь выступает. Володя Мартынов, конечно. Невский, Курлянский, Подгайц. Очень много людей здесь выступает. Так сказать, Дом музыки открыт для всех.
Для всех. Вы знаете, я просматривал видеозаписи вашего выступления и случайно в интернете наткнулся на совместное выступление вашего оркестра вместе с Земфирой. Скажите, это дань моде? Или вы относитесь
это
к ней как...
Это ведь была новогодняя программа. Новогодняя программа, это, так сказать, диктует специфические некоторые вещи, да?
Но вообще, как вы относитесь к современным поп-рок композиторам?
Ну, это не...
Есть ли достойные?
Ну, она интересный человек, Земфира, безусловно. И у нее глубокие очень стихи, особенно я люблю ранние ее произведения. Но, насколько я слышал, вот альбом ее, который она записала после смерти брата своего, это очень впечатляюще, очень. Ну, я не могу сказать, что я этим живу, я живу другим. Просто новогодние программы, они диктуют, так сказать, свое.
Вот вы сказали о трагедии в жизни Земфиры. Совсем недавно от нас ушла великая певица. Скажите, пожалуйста, сегодняшняя программа посвящена ей. Расскажите, почему? Почему вы решили закрытие фестиваля посвятить?
Конечно, закрытие фестиваля было закрытием фестиваля раньше. И эта программа была мной продумана до того, как это все случилось. Несмотря на то, что мы все знали о том, что она очень тяжело больна и находится в Германии в клинике. Ну, знаете, всегда, даже когда знаешь, все равно смерть – неожиданное явление.
Давайте поясним нашим телезрителям, что совсем недавно от нас ушла Елена Образцова. Мы сейчас о ней разговариваем.
Да, и я очень дружил с ней. В молодости мы очень много вместе выступали. И мало того, я могу сказать, что когда она несколько раз выступила с нашим оркестром, непризнанным еще тогда виртуозами Москвы, потому что, так сказать, во время Брежнева была такая негласная заповедь ничего не создавать, то она сказала: «Володька, это же нельзя такой оркестр держать в неизвестности, это должен слышать мир». Я говорю: «Лен, ну, ты видишь, как с нашими чиновниками происходит. А почему так происходит?» Я говорю: «Да потому что я отобрал всех людей без отдела кадров». Вот в чем история-то была. Понимаете? Мне все равно, вот как апостол Павел, ему все равно было, кто приходит. Лишь бы вот идти за мной. Ну, и она помогла, потому что к ней исключительно относился хорошо Петр Нилович Демичев, тогдашний министр культуры и кандидат в члены Политбюро, это был Олимп политический, понимаете? И в конце концов, почти через 3 года виртуозы Москвы обрели статус государственного камерного оркестра. Потому что приезжали импресарио, спрашивали: «Мы хотим виртуозов Москвы оркестра». Они говорят: «Такого оркестра нет у нас». Так что вот, и, соответственно, неожиданно. Вот бывает такой консиданс, что называется, стечение обстоятельств, то как будто эта программа готовилась к этому несчастью. Потому что там отобранные мной произведения, акапельные произведения Танеева, «Молитва», например, или «Из бесконечности музыка» вдруг полилась, или «Иоанн Дамаскин», кантата Сергея Ивановича Танеева, который начинается словами, что «иду в неведомый мне путь без страха и надежды». Все это как бы «прими усопшего раба, Господь». Ну, как бы это, вот понимаете, так получилось.
Светлая память.
Да. Thank you.
нас десятилетие нашего канала. Не могли бы пару слов сказать поздравления нашим телезрителям?
Ну, во-первых, я желаю удачи всем, кто работает на этом канале. Я считаю очень важным деятельность Первого православного канала именно в том направлении духовного объединения людей, соединения их душ. И хотел бы напомнить, что одной из важных истин является истина о том, что свет в темноте светит.
Это был легендарный Владимир Спиваков. Владимир Тодорович, большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Мы желаем вам крепкого здоровья, здоровья всем вашим близким и Божьей помощи во всех ваших делах.
Спасибо, очень тронут, Александр. Спасибо большое.
Спасибо большое. А с вами был я, Александр Крузе. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз», слушайте хорошую музыку и всего вам доброго.